Христианский мир так получилось в этом году. Два больших праздника, почти один за одним идет. Вы знаете, что вчера праздновался праздник Благовещения. И что это за праздник?
Да, это было удивительное событие. И вы помните, где это произошло? Да, кто-то говорит, в ее доме. Есть традиции, что ангел явился около источника. И вот когда мы были в Израиле, там два места есть. Церковь источника, вот как полагают, что именно там ангел Гавриил явился Марии. Братья, там готовы фотографии? Там можно. Сегодня у нас эта папка «Назарет». Можно открыть, и там фотографии сразу. Вот, и сегодня, может быть, необычно немножко такая проповедь моя будет, немножко сопровождаться визуальным таким показом. Вот эта церковь источника, где, как по традиции, считается, что там у источника, когда Мария пришла набирать воду, вот именно там явился ангел Гавриил. Мы об этом читаем Евангелие от Луки, 1 глава, 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, и из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же увидела его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие, что было бы это за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел ей сказал в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына, и в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Да, вот это, кстати, внутри церкви, и когда находишься в этом городе, это удивительный город, и вот как-то по-особенному там чувствуется эта атмосфера. Это город, где прошло детство Иисуса Христа. Здесь, вот мы, когда были в каждой церкви, куда мы заходили, Сергей Николаевич одного из братьев просил помолиться, вот именно в соответствии с тем местом, где мы находились, тем событием, которое там происходило. Вот, и такая честь мне выпала вот в этом храме помолиться. Сергей Николаевич, я не ожидал, конечно, он мне раз говорит: «Помолись». И именно там помолился. Вот, можно дальше немножко проводить. Вот, она сама церковь. И вот как полагаю, что Мария, вот получив это известие от ангела, она пошла в свой дом. И вот там есть базилика Благовещения. Можно дальше, еще дальше. Вот мы как бы этот путь прошли, который, возможно, Мария проходила, когда, может быть, она бежала в свой дом, да? И вот она, эта базилика Благовещения, где, ну, там даже говорить нельзя. Экскурсовод сказал, что там тишина вот должна соблюдаться такая, и никто, ну, молчание такое. Такое благоговение вот именно, ну, может, у католиков особенно, как бы, перед Марией. И, ну, туда заходили, и там даже часть вроде бы дома сохранилась Марии, где она была. Вот, можно дальше еще. Вот это чудесная погода, и у меня больше всего желание еще раз посетить Назарет. Именно Назарет из множества тех городов. потому что, ну, там прошло детство Иисуса Христа. Там, возможно, зайдя на гору, можно увидеть долину Армагеддон. Там еще есть что-то? Вот внутри этого храма такое довольно необычная базилика. И вот именно вот здесь, как бы, возможно, богослужение проходит. И внутри, там вот немножко дальше туда, вот видите, там лестница. Это как бы считается, что вот это остатки того дома, где Мария жила. И, возможно, и дома ей явился ангел. То есть, одни говорят, то есть это очень часто встречается в Израиле. Мы знаем, что даже две Голгофы там существуют. Два мнения, где была Голгофа, да? Православные считают, что вот храм гроба Господня, где вот стоит. А, ну, протестанты считают, что за городом там похоже очень на череп такой, скала. Потому что Голгофа переводится, в переводе означает череп. Вот. Ну и можно возвратиться вот к той церкви, сейчас, к которой мы начали, источника Марии, самой первой, вот оставить эту картинку, мы просто немножко порассуждаем. Мы ведь об этом событии. И автор пишет, что тут четко написано, и мы точно знаем, что именно в Назарете ангел явился Марии. И, наверное, это одно из... Вы знаете, после... Самый ветхозаветный пророк, кто последний был, когда Господь говорил к Израилю, точнее, за сколько лет? Малахи, да, по-моему? За 400 лет, и практически 400 лет Бог молчал. Не говорил, возможно, он имел общение с ним, благочестивые евреи, да, молились ему, но вот так, чтобы Господь реально говорил к израильскому народу, какие-то события вот такие значимые, мы не видим, чтобы были. И один из первых, вот, наверное, помните, Захарии, да, ангел является, Господь начинает говорить к израильскому народу, он начинает вот действовать. И мы видим, что Марии тоже ангел говорит. Он говорит, что произойдет великое событие, которое изменит весь ход истории. Сегодня мы будем говорить о двух событиях. Эти два события, они отстоят почти на 30 лет с лишним. Здесь мы видим о том, что Мария говорит, ангел, что от нее родится Спаситель мира, Иисус Христос. И удивительные вот эти слова в 37 стихе, которые Господь говорит, они, наверное, укрепляют и укрепляли многих верующих. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Мы должны понимать, что если Господь говорит, то это обязательно сбудется. Все то слово, которое мы имеем, Библию написано, то, что Господь говорит, то оно сбывается. Если Он говорит, что мы будем следовать за Ним, если мы будем послушны Ему, то Он благословит нас, то это так и будет. Если мы доверяемся Богу, Божье благословение будет. Мы видим смирение Марии, да? Не случайно Господь выбрал из, может быть, тысяч иудейских девушек именно Марию. И обращается к ней, и мы видим смирение Марии, да? И она говорит, да будет мне по слову Твоему. То есть она приняла это верой, то слово, которое Господь к ней сказал через ангела, она приняла верою, она поверила этому слову, можно сказать, растворила его верою. И как важно не просто читать Библию, не просто размышлять над Священным Писанием, но верить тому, что написано. Может быть, такой уже избитый пример, когда одна сестра, она открыла Библию, и там написано, Господь как раз вот перед тем событием, как войти в Иерусалим, вам помните, там смоковницу проклял, да, я на следующий день иду, она засохла. И ученики спрашивают, говорят, вот, которую ты проклял, смоковница, она засохла. И Христос говорит там, такие слова. Если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете горе сей, и она перейдет с одного места на другое. И вот сестра это открыла место и говорит, ну, это обетование. А у нее там перед окном как раз что-то насыпали гору песка. Вот, и она, Господи, убери вот эту гору. Ты вот сказал, что если будешь иметь такую веру, и она не станет этой горы. На следующее утро она встает и смотрит. Гора на месте. Вот, и она говорит, ну, я-то так и знала, что ничего, никуда она не перейдет, это ж невозможно. Как это так? Гора сама по себе, там ноги у нее появятся, что ли, уйдет. То есть, она изначально не верила, то есть, ведь Господь призывает к какой вере? В вере не сомневающейся в Его Слово. Если Господь говорит, если сомнения как, хотя бы какое-то вкрадывается, и все. А вера, и Господь говорит, имейте веру Божию. Вера Божья, она не сомневается. То есть, если я помолился, если Господь мне сказал на основании обетования, и это происходит. Вера есть что? Осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. Еще нету этого события, да, гора еще не перешла. Но я уже знаю, что она перейдет. Я завтра посмотрю в окно, смотрю, уже горы нету. Там ее экскаватором, может быть, сковыряли, там еще куда-то. Или, да, просел грунт, и все, все нормально, там нету ничего. Вот, то есть у Господа много разных путей, чтобы исполнить свои обещания. Если мы послушны Господу, ведь помните, Христос сказал, что если пребудете в Слове Моем, это одно из условий, услышанной молитвы. Так-то можно, знаете, как напросить чего. Вот, но одно из условий – это пребывать в Слове Божьем. То есть Слово Божие, оно как бы вот дает это поле, в рамках которого мы можем молиться и просить, можем быть уверены, что Господь ответит на нашу молитву. И там есть еще обетование насчет этого, да? Чего не попросите в молитве с верою, если вдвое или трое согласятся просить о каком-либо деле, то будет им. Да? И вот эта уверенность, она приходит от того, что мы знаем, что в этом есть воля Божья. Если Богу это угодно, то Бог может соделать то, о чем мы просим. Если, тем более Он нам что-то сказал лично. Как Марии мы видим, что ангел сказал, что вот это событие произойдет в твоей жизни. Мы видим, что Захарий он усомнился, помните, когда ему ангел явился, и он говорит, усомнился, и там что было, произошло? Ангел ему сказал, не будешь говорить до тех пор, пока он не уверовал, он не говорил, пока он не написал, какое имя сыну своему, да, Иоанн написал, и тут же отверзлись его уста. Потому что вера, она творит велик, когда мы доверяем Богу. Ну, давайте вот так, мы уже немножко затронули вот это, потихоньку перейдем к сегодняшнему празднику, который, я прошу там папку открыть, Иерусалим, вот чтобы было, мы видели, хотя вот тот Иерусалим, который мы видим сейчас, это не совсем тот Иерусалим, да? Иерусалим Иисуса Христа, он находится ниже. И вот часть того города, это стена плача. Если вот с той стороны вот эта мечеть Амара, там есть стена плача. И она еще на 7 метров вниз уходит. Где? Это все виды Иерусалима. Тут он на горах. Иерусалим, он также на 7 холмах как бы находится. Вот, вот стена плача, вот она, видите, внизу там. Вот это та часть, которая осталась со времен Иисуса Христа. Она еще уходит на 7 метров в глубину. И вот, подходя к городу, мы помним, да, Господь, Он подошел к городу, да. Он видел, ну, там тогда не было вот этой мечети, естественно. Там стоял величественный храм Иерусалимский, да, это было красиво очень все, и действительно, помните, ученики восхищались зданиями храма, они говорили, посмотри, какие стены, да, но Христос, он видел будущее, он, когда, помните, он подошел к Иерусалиму, он заплакал, увидев этот город, он так хотел, чтобы люди, которые там жили, еврейский народ, это вот стена плача как раз вот вблизи уже, то есть этим камням больше 2000 лет уже. Эти стены видели, можно сказать, Иисуса Христа еще. И Господь так хотел, чтобы израильский народ покаялся, обратился. Он, вот сколько скорби в его словах. «Я хотел собрать тебя, как птица птенцов». Да, вот сколько, может быть, такой отеческой нежности к Израилю. Но мы видим, израильский народ, он в большинстве своем не принял Иисуса Христа. Мы читаем книгу 12 глава. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвого. И там он приготовил вечер, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним». Почему я прочитал о Лазаре? Потому что сегодняшнее событие напрямую связано с воскресением Лазаря. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 12 главе, в 17 стихе. «Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря, воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Мы видим, что почему постилали, почему выходил народ. Потому что действительно удивительно было, до этого был воскрешен Лазарь. И, кстати, от Иерусалима, вот можно оставить эту картинку, вот это вид с Елеонской горы. Ну, ее по-разному, Масличная и Елеонская. Вот, если перейти ее на том склоне, на другом, будет Вифания. Тут довольно очень близко, там уже все, там мусульманский квартал уже, где Вифания. Но в честь Лазаря там есть церквушка, ее видно, она возвышается. То есть тут практически в шаговой доступности они могли ходить. Вот мы видим, что Христос пришел в Иерусалим, осмотрел храм, вот, и там выгнал продающих, там он, когда пришел еще раз, да. То есть тут довольно все рядом было, близко. И вот мы можем, может быть, представить, если у нас воображение так включить свое, да, вот если убрать вот всю эту мечеть, вот, и увидим, вот вместо нее стоит Иерусалимский храм. Да, вот тогда, 2000 лет назад было. Кстати, к слову сказать, мусульмане, они это не признают. Они говорят, не было никакого храма. Здесь всегда стояла мечеть. Вот, и вы знаете, на храмовой горе... Это очень такое знаковое место. Сейчас там господствуют мусульмане. Может быть, это происходит вот это исполнение пророчества, что доколе мерзость допустения, ну там пока будет, да, попираем язычниками Иерусалим. И даже на храмовую гору с Библией нельзя пройти. Вы приходите, проходите контроль, вас проверяют. Если у вас даже Библия лежит там в рюкзаке или в сумке, у вас ее изымают, она остается здесь на КПП. Ее можно потом обратно забрать, когда вы уже пройдете. Но с Библией вы туда не можете пройти. И там довольно, вы знаете, очень чувствуется такая напряженность. Очень, очень здорово, как нигде там чувствуется вот эта напряженность. Вы понимаете, как вот внизу здесь евреи молятся, здесь мусульмане. Вот. Мусульмане, кстати, они на храмовую гору могут, доступ имеют круглосуточно. Для остальных, как сказать, неверных, до 10 часов утра все закрывает потом. Все вот такое дозированное они там не пускают. То есть там как бы очень все так перемешалось. Вроде евреи и мусульмане, христиане, тут все рядом, все рядом. Там дальше пошли храм гроба Господня. Вот мы буквально вышли, купали в Ефеса, прошли, мы сегодня, может, Господь даст, увидим, сегодня будет, может быть, это вот тоже небольшой рассказ, отчет об этой поездке. И все рядом тут. И здесь мы видим, что народ выходит и встречает Иисуса Христа восторженными возгласами. И здесь мы видим очень отличительную особенность человека. И смотреть на что-то видимое, такое чудо, да? Мы видим, что фарисеи те же ходили по пятам за Христом и требовали определенного чуда. Покажи нам чудо, что ты Мессия. И народ, мы видим, он не исключение, он видит это удивительное чудо воскресения Лазаря, и они и начинают воздавать славу, хвалу Иисусу Христу. И он входит, но в то же самое время тут происходит исполнение пророчества ветхозаветного. В Ветхом Завете пророки говорили, что «се царь грядет твой на кроткий на молодом осле». И действительно это происходит. Как вот сегодня интересная передача была, что вряд ли бы тогда цари тогдашние выбрали бы осленка, да? Скорее всего, это были, может быть, на конях бы они въезжали. Вот. Ну, в наше время, да, там на последний, да, на Лексусе там или на Мерседесе действительно ехали. Мы видим, что все правители, в основном, они даже сейчас борются, пытаются пересадить чиновников на наши «Жигули», там, они все равно упорно там берут вот такие модные иномарки. Невозможно, сложно. Вот. А здесь мы видим кроткий царь Иисус Христос, он грядет на молодом осле, и ему воздается слава. И когда мы читаем, весь город пришел в движение, когда Христос входит в Иерусалим, весь город пришел в движение и спрашивает, кто сей? Кто сей? Потому что люди, многие, может быть, и не слышали, не знали об этом, но видят, что воздают человеку почести такие. И что-то происходит очень значительное. И они задают вопросы, что это, кто это, что вы так вот прославляете его. И говорят, сей Иисус, пророк из Назарета. И я вот это событие, об этом событии хотел бы больше прочитать из Евангелия от Иоанна. Я больше тут на этот текст буду опираться. Мы читаем, что накануне, там, помните, женщина умыла миром, помазала Иисуса Христа, ученики там возмущались. Особенно Иуда там, ну, в одном из Евангелий прямо сказано, что Иуда говорил, что вот ты, зачем такая трата, зачем, ну, в наше время бы это посчитали неадекватным поступком, как-то вот можно столько много мира вот вылить на Иисуса Христа. Вот, а мы читаем, что он так говорил, потому что был вор, у него был там ящик, ну, такая прибыль ушла, что же, так же можно было продать, и столько денег было бы, да. Вот, и после этого мы читаем. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, сей царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. И дальше мы читаем, что фарисеи же говорили между собою: «Видите, что ничего не успеваете, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение на праздник были некоторые еллины, и они подошли к Филиппу, которые были в Вифсаиды Галилейской, просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Мы видим, что даже уже еллины интересуются Иисусом Христом. Всеобщее такое внимание Господу, да? И у фарисеев возникает еще больше, подогревается это чувство зависти. Они видят, что весь народ идет за Христом, и они ничего не успевают. Они понимают, что они проигрывают в этом состязании с Христом. И они понимают, что все свидетельствует о Христе. Мы видим, что Христос, когда вошел в Иерусалим, в Иерусалимский храм, приступили к нему многие слепые, хромые, больные, и он исцелил их. Это реально было чудо, и они ничего не могли сказать. Вот. И даже дети восклицали: «Осанна сыну Давиду!» Они прекрасно понимали, фарисеи возмущались. Как это? Почему они такое говорят? А Христос им говорит: «Разве вы не читали, что из уст детей, младенцев, ты устроил хвалу?» Вот дети, они особенно чувствуют, да, где вот правда, где ложь. И они видели, они восклицали. И вот это чудесное, это может быть такое праздничное настроение, да. И какой контраст, когда Христос, приблизившись к Иерусалиму, заплакал об этом городе. Ведь всего через 6 дней совершенно другая ситуация будет. Совершенно другие лица, совершенно оскаленные, озлобленные лица, которые будут готовы убить и разорвать Иисуса Христа. И люди, видев уже, вот не было этого великолепия, да, не было чуда, так сказать. Люди видели, что Христос осужден, он взят властями, и не было вот этого видимого что-то, да. И уже люди совершенно поменяли свое мнение, да, они уже кричат: «Распни, распни его!» И вот хотелось бы вот это отметить, этот момент, что часто в жизни мы смотрим на какие-то видимые знаки. Иногда даже хотим, чтобы Господь нам что-то вот такое великое сотворил и проявил. Но Господь часто он является в таком, может быть, незрачном виде, да? Каким его видели на кресте. Мало кто тогда понимал, что на кресте совершалось величайшее событие. Искупление рода человеческого, спасение рода человеческого. И вот часто бывает, Господь приходит к нам, может быть, в образе какого-то человека, который, ну, такой неприглядный, да? Может быть, даже мы где-то, кто-то несет какое-то служение, которое никто не видит. Бывает, мы иногда думаем, ну, мне бы вот как Билли Грэм, там вот, чтобы так греметь. Вот. Но иногда даже такое незаметное служение, никто не видит этого, но это очень важное и значимое служение. Мы должны понимать, что Господь смотрит не так, как люди. Что высоко у людей, то низко у Бога бывает. И поэтому, даже если мы несем какой-то небольшой труд, может быть, молитвенный труд, это очень важный труд, и Господь это видит. Вы помните вдову бедную? Казалось бы, по-человечески приходили богатые люди, приходили, клали там шекель, что там было тогда, деньги, большие деньги клали. И мы бы, наверное, похвалили. В наше время, представляете, бы пришел человек и дал бы нашей церкви 10 тысяч долларов. Ну, как бы мы к нему относились? Ну, подумайте. Мы бы сказали: какая большая жертва. Он нам дал вот столько денег, пожертвовал нам большую сумму. Ну, ничего не изменилось практически. За 2000 лет все так же, люди такие же остались, да? И отношение Господа тоже такое же осталось. Оно не меняется. Христос говорит, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же. А вот пришла, например, какая-нибудь бабушка, 10, там 50 рублей положила в копилку. Ну, никто не заметит, наверное, скажет: ну, положил, ну, может быть, и никто не знает, может быть, подумает, что жадничает, может, бабушка, может быть, у нее там лежит на книжке очень много, да? А мы, может, не знаем, что, может быть, человек свое последнее пропитание отдал. Вот, и Христос, Он видит сердце. И Он не случайно сел напротив вот этой сокровищницы, куда склали, да? И кого Он похвалил-то? Кто больше всех дал? Вот эти жертвователи, которые приносили много денег, нет ничего плохого в этом. Хорошо, если человек богатый, тем более помогает церкви. Многие служения поддерживаются именно благодаря людям богатым, бизнесменам. И это хорошо и прекрасно. Мы должны понять, что иногда легче отдать. Если у меня состояние 6 миллиардов, мне ничего не стоит миллион пожертвовать. Но если у меня зарплата 10 тысяч, то пожертвовать 1000 – это уже это жертва. Это жертва. Перед Господом вот эта жертва, она намного больше. И не случайно Христос сказал, вот эта вдова больше всех дала. То, чем не осудил, он благословляет приношение, пожертвование. Но Господь показал, что он смотрит не так, как мы. Может быть, многие думали, вот именно, что богатые, они больше всех кладут. Но Господь сказал, что вот именно эта бедная вдова. Мы должны понимать, вот эта жертвенность, она в чем заключается? То, что мы что-то от себя оторвали. Предположим, я хотел там что-то купить себе, да? Может быть, не по необходимости, а может там последний iPod, там какой-нибудь iPhone, да? Но я, предположим, решаю, я отказываюсь от этого. Я жертвую это в церковь. Вот это будет жертва. Но если у меня уже есть там... Если есть нечего, да, я просто так утрирую, что... Но иногда мы что-то, может быть, что нам не очень нужно, покупаем. Хотя мы могли бы это пожертвовать в церковь. И это на самом деле больной вопрос. Вот то, что касается денег, это очень больной вопрос. Но Библия говорит об этом очень много. И она говорит, чтобы жертва наша была в тайне, чтобы не было этого рекламы. И вся эта ситуация со встречи Иисуса Христа, она говорит о том, что часто люди смотрят на видимое, они видят что-то, вот им нужно что-то пощупать, ощутить, да, подобно как народ это узнал, услышал, видел, как Христос воскресил Лазаря, величайшее чудо было, и они его приняли. И как часто вот люди ожидают именно каких-то чудес, особенно вот бывает в некоторых церквах, они ожидают, вот что-то там должно сойти, им нужно какое-то чудо, да, и для них это свидетельство, что Бог среди них. Вот. Но иногда Господь очень незаметно присутствует между нами, да, Он приходит, как знаете, помните в том стихотворении, Господь явился сестре во сне, говорит, я к тебе приду сегодня. Она, приготовила, там все убралось, обед приготовила, все. В течение дня 3 человека, там бедный сирота пришел, там еще кто-то, там странник пришел. Она им объясняет, вы знаете, я вообще-то Господа жду, такого важного гостя. Вот, она, наверное, думала, что он такой сияющий, в хитоне придет. Вот, вы извините, если я вами буду заниматься, как же я, Господь придет, а вы уже все съели, чем я его накормить буду? Может, она так рассуждала. Вот, и прошло все, она отослала всех этих людей, нуждающихся. И потом день прошел, Господа нету, и нету, она ждет и ждет. Ну что такое, в слезах, Господи, ну что ж, я тебя ждала, все приготовила, а ничего, ты не пришел. И Господь ей... во сне опять говорит, я к тебе 3 раза приходил сегодня, а ты меня не приняла. Вспомните, Библия говорит, что голоден я был, и вы накормили меня, да, холодно было, да, и вы одели меня. Вот в этом проявляется наше христианство. Когда мы смотрим не на какое-то человеческое величие, да, какие-то чудеса, может быть, даже Божьи чудеса. И я ничего не говорю, Бог, Он может творить и в наше время чудеса, и это хорошо и благословенно, да? Мы можем свидетельствовать и говорить, но мы должны помнить, что наша вера не должна основываться именно на этих чудесах. Мы видим, сколько продержалась вера вот этих людей, которая основывалась на чуде воскресения Лазаря. Сколько продержалась? Всего 6 дней, и все. Эта вера, она как туман утренний рассеялась. Они уже стояли и кричали. Они уже думали, что он обманщик. Распни, распни, кричали. И поэтому вера наша основана на незабываемом основании Священного Писания, Библии, обетований Божьих. Мы же сегодня сначала говорили о том, что Мария дала нам пример, как мы должны поступать. Все да будет по слову твоему. да, Господь, когда нам говорит. И вот это незыблемое основание. Если мы основываемся на Священном Писании, на Библии, на тех обетованиях и тех, то, что нам Господь говорил, говорит к нашему сердцу, то наша вера будет твердая и долговечная, да, она простирается уже в вечность, и она ведет в вечность. Вот это та вера, Божья вера, которую Господь ожидает от нас. И поэтому сегодня мне хотелось бы призвать всех нас не смотреть на видимое, не смотреть, как вот тогда, помните, в Ветхом Завете, когда выбирал там, кого Господь избрал, ну, там побольше, там, главное, чтобы красивый, там, здоровый, там, по 2 метра роста, да, вот такой вот, это действительно избранник Божий. А Господь говорит, нет, я не так смотрю. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Вы должны помнить, Господь всегда смотрит на сердце, всегда на наши намерения, что он на нашем сердце, это не видно. Кажется, что в этом мире больше работы производит дьявол, но это неправда. Бог больше производит работы. Просто много работы, это не видно. Она происходит в сердцах людей. Она происходит, может быть, там, где человек молится, обращается к Богу, да, и получает ответ от Бога. Вы должны понимать, что Бог иногда очень даже незаметно действует. Мы иногда этого можем не замечать. Он, может быть, подобно с эммаусскими учениками, он рядом идет, а они даже не понимают, что это Господь рядом с ним идет. Но они смотрят на, опять на видимое, они видят, что странник идет, да, начинают ему рассказывать, сетовать, ну вот мы вот думали, да что вот Господь, тот Мессия, да. А потом вдруг они узнают его. Тут бывает такое, да. Вроде Господь, он всегда рядом. Он сказал, я не оставлю вас, не покину. Он послал Духа Святого. Дух Святой тот, который идет рядом, помогает нам. И он, конечно, особенно близок, когда мы в какой-то скорби, в каком-то переживании. И он готов помочь в любой момент. Он сострадает нам. И пусть Господь благословит нас, чтобы наша вера основывалась не на видимом, не на каких-то вот чудесах, каких-то еще что-то такого видимое, да, а именно на Слове Божьем, наших отношениях с Богом, да, когда мы доверяем свою жизнь Богу, когда мы основываемся на Него, уповаем на Него, а уповающие на Него не постыдятся. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.